говорит Радио Свобода «Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Шпионская история в США. Насколько серьезны были агенты? 60 лет границы между Германией и Польшей. Хезболлах – политическое наследие шиитского духовного лидера, который разрешил женщинам отвечать мужу кулаком. И первый опыт помощи семьям с людьми, инфицированными ВИЧ в России. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Одновременные аресты в разных штатах восточного побережья США 10 человек, подозреваемых в сотрудничестве с российской разведкой, породили фурор в мировой прессе и множество самых причудливых предположений. Ряд комментаторов по обе стороны океана считают, что американская контрразведка раздула из мухи слона, выдала дилетантов за опытных шпионов. Но с этим мнением согласны далеко не все. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Известие о разоблачении группы российских агентов-нелегалов не могло не стать главной темой очередного брифинга пресс-секретаря Белого дома Роберта Гибса на утро после арестов.
Как президент отреагировал на вчерашний арест лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России?
Разумеется, президент был, как полагается, проинформирован. Это была операция правоохранительных органов, и проведена она была надлежащим образом. Я не знаю о какой-либо его личной реакции.
Узнал о возможных арестах ранее или вчера он узнал впервые?
Нет, ему докладывали об этом деле несколько раз.
Начиная с какого времени?
В такие подробности я вдаваться не намерен.
Все это произошло менее чем через неделю после встречи с Медведевым. Имеете ли какие-либо опасения, что будет нанесен ущерб перезагрузке отношений, учитывая тот факт, что русские шпионили за нами?
Я не верю, что это окажет влияние на перезагрузку наших отношений с Россией. За последние полтора года мы добились огромного прогресса, работая над проблемами, составляющими предмет нашей общей озабоченности, такими как новое соглашение о контроле за стратегическими наступательными вооружениями, северокорейский вопрос или Иран. Так что я не думаю, что это скажется на наших отношениях.
Ответы Гибса противоречат популярной в России версии о том, что действия ФБР – это происки неких реакционных сил, стремящихся испортить Бараку Обаме отношения с Россией. Президент знал об операции ФБР заранее. Он либо лично дал санкцию на аресты, либо оставил это решение на усмотрение контрразведки. Держать ответ перед журналистами пришлось в тот день и официальному представителю Государственного департамента США Гордону Дагуиду. Он тоже выразил уверенность, что шпионская история не повлияет на американо-российскую перезагрузку, и сообщил, что дипломаты обеих стран поддерживают постоянный контакт по этому поводу.
Вы говорите, что находитесь в контакте с российскими должностными лицами. Где и с кем?
У меня нет информации с кем. Что касается места, то как здесь, так и в Москве, в течение последних 24 часов.
В данный момент рассматривается возможность объявления кого-либо из российских представителей в Нью-Йорке или Вашингтоне нежелательным иностранцем?
В данный момент я ни о чем таком не знаю.
Вопрос о возможном выдворении российских дипломатов не случайен. По меньшей мере двое сотрудников постоянного представительства России при ООН фигурируют в судебных документах в качестве связняков. Соответственно, и американским дипломатам в Москве, по сведениям Гордона Дагуида, выдворение не угрожает.
Госсекретарь Клинтон говорила со своим коллегой в России.
Мне об этом в данный момент ничего не известно.
У вас есть сведения, что кто-нибудь из американских дипломатов будет выдворен из России?
Ничего подобного мы не слышали.
В Москве весь день кипели страсти. Государственные мужи и эксперты-американисты наперебой обличали врагов перезагрузки. Российский МИД заявил, что действия ФБР и Министерства юстиции США ни на чем не основаны и преследуют неблаговидные цели. Но к вечеру воинственный тон комментариев сменился на иронически снисходительный. Его задал Владимир Путин, принимавший в Новогореве Билла Клинтона, который весело рассмеялся в ответ на слова премьер-министра.
Это у вас там полиция разгулялась, людей в фирме показали. Их работа такая, правда, у всех. Я очень рассчитываю на то, что тот позитив, который был набран за последнее время в наших межгосударственных отношениях, он не принесет ущерба сотрудникам.
Однако путинская шутливая интерпретация случившегося в США устроила далеко не всех. бывший советник президента Буша по вопросам внутренней безопасности, а ныне комментатор телекомпании CNN Фрэнсис Таунсенд, уверена, что речь идет о разоблачении действительно серьезной группы агентов. С ней беседует ведущая CNN Сьюзен Мальво.
Они были якобы агентами. Среди них есть семейные пары, у них есть дети. Они жили в предместьях и прекрасно вписались в американское общество. Вас удивляет, что они так умело усвоили американский образ жизни?
Нисколько, Сьюзен. Это просто результат настоящего профессионализма. Требуются люди с продолжительной достоверной легендой. Если они навлекут на себя подозрения, они всегда могут сослаться на знавших их людей, пройти основательную проверку, уцелеть в повседневной жизни. Русские отлично умеют это делать. Из заявления Владимира Путина видно, что он, конечно же, очень зол на то, что они попались, потому что он не знал, что и мы не промах.
Однако, Френ, они добыли какую-нибудь полезную информацию или просто хватались, что плохо лежит?
Это долгосрочные инвестиции, и они собирали информацию из открытых источников, которые не так уж доступны. Когда собираешь ее здесь, не так просто проследить источник. Они завязывали связи, стремились встречаться с влиятельными людьми, долго приглядывались к людям с целью их возможной вербовки. Так что я думаю, для них это была весьма важная операция.
Никому из арестованных обвинения в шпионаже пока не предъявлены. Они обвиняются в том, что не зарегистрировались, как полагается, в качестве агентов иностранного правительства. Агент в данном случае не обязательно шпион. И в том, что отмывали деньги. В данный момент не ясно, идет ли речь об их шпионских гонорарах или о каких-то иных, гораздо более крупных суммах. Всего вероятнее, федеральные прокуроры предложат обвиняемым досудебную сделку. Откровенные показания в обмен на облегчение участи. Развязка шпионского сюжета известна сегодня в мелких деталях. Но вот с чего началась вся история, каким образом агенты Москвы попали под подозрение, неизвестно. Между тем, сопоставление некоторых дат и фактов позволяет предположить, что виновником разоблачения был перебежчик Сергей Третьяков, работавший заместителем главы Нью-Йоркской резидентуры СВР в звании полковника. В октябре 2000 года Третьяков вместе с женой, дочерью и кошкой исчез из своей служебной квартиры, а в январе американские власти заявили, что Сергей Третьяков в Россию возвращаться не собирается. По данным осведомленных людей, Третьяков получил за сведения, переданные американцам, рекордный гонорар – $2 миллиона. Он и его семья живут в США под вымышленными именами, и только кошка Матильда не сменила кличку. 2,5 года назад вышла в свет книга Пита Эрли «Товарищ Ж», повествующая о перебежчике с его собственных слов. Ради рекламной кампании Третьяков на короткий срок вышел из подполья и дал несколько интервью, в том числе телекомпании C-SPAN.
2 года назад мы стали американскими гражданами. Я имею в виду моя жена, моя дочь и я. Мы очень гордимся этим. Это был один из самых счастливых дней в нашей жизни.
Третьяков поведал много неприятного о своем бывшем месте работы, а также рассказал, что вербовка агентов не такая уж непосильная задача.
Помню, в нью-йоркскую резидентуру приехал генерал Трубников, он возглавлял разведку. Нас всех собрали на встречу с ним. Он говорил о том, что происходит в центре, а потом сказал: «Коллеги, помните, если вы работаете успешно, то есть успешно вербуете агентов, у вас будет хорошая квартира, мы будем продвигать вас по службе, награждать. Но если вы потерпите неудачу, мы вас распнем на кресте». Это очень гибистский подход к делу. Потом мы говорили с глазу на глаз, и я сказал: «Вячеслав Иванович, где логика? Если мы рискуем жизнью ради страны, страна должна стоять за нас стеной». И он мне ответил: «Сергей, ты знаешь не хуже меня. Система работает именно так. Чтобы быть успешным в российской разведке, ты должен добиться конкретных результатов. Конкретный результат – это вербовка. Российская разведка традиционно делает ставку на агентуру. Прослушка, спутники, радиоперехват – все это хорошо и эффективно, но главное – агентурные источники. В этом вся логика, вся школа организации. Они учат тебя приемам вербовки, они ждут от тебя завербованных агентов. В некоторых случаях я взвешивал ситуацию и думал: это невозможно. Но это возможно. Стоит только начать, и можно получить изумительные результаты».
Из материалов, представленных обвинением в суд, следует, что успехи агентов были весьма скромными. Секреты, которые они добывали, можно без особого труда найти в открытых источниках. Зачем же было держать за океаном дорогостоящие соответствующую шпионскую сеть. Экономить деньги российской разведки сейчас вряд ли приходится. Расходы на содержание разоблаченной группы были совсем не астрономическими. А что касается качества информации, то у Сергея Третьякова имеется своеобразное объяснение. В своем интервью он пересказывает диалог генерала Мурова с Сергеем Лавровым, который тогда занимал пост постоянного представителя России в ООН.
Мы традиционно не верили информации, опубликованной в иностранной прессе. Не потому, что она неверная, а потому, что она открытая. Мы верили только разведданным. Эта информация секретная и более точная. И потому спрос на разведданные в нынешнем российском правительстве, вероятно, выше, чем он был при советской власти, поскольку в то время не так много выходцев из КГБ находилось у власти в России. Помню, в 2000 году, кажется, в августе, в Нью-Йорк приехала передовая команда готовить визит Путина на Генеральную Ассамблею ООН. И генерал Муров, глава Федеральной службы охраны, инструктировал Лаврова. Он, между прочим, был в тот момент пьян, но не в этом дело. Он говорил так: «Хочу напомнить вам, что господин Путин полагается на информацию, которую добывают эти ребята», и показал на нас. «Поддерживайте их и всячески облегчайте им жизнь».
Такова психология нынешней российской власти. Любая информация становится ценной, если получена по каналам разведки.
За развитием шпионской истории в США следит наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Шестьдесят лет назад, 6 июля 50-го года, лидеры ГДР и Польши под давлением Советского Союза подписали Сгажелецкий договор, соглашение о реально возникшей после Второй мировой войны границе между двумя странами по Одеру Нейсе. К Польской Народной Республике перешли города Штеттин и Свинемюнде, а Франкфурт на Одере, Герлиц, Гюбен и Кюстрин были поделены между двумя странами. Власти Федеративной Республики Германия подвергли резкой критике подписания Сгажелецкого договора. Фактически, ФРГ согласилась считать действительной границу по Одеру-Нейсе лишь 20 лет спустя, 7 декабря 70-го года, во время визита федерального канцлера Вилли Бранта в Варшаву. А спустя еще 20 лет, 14 ноября 90-го, уже объединенная Германия официально в рамках международного права признала свою восточную границу. Об этой истории рассказывает корреспондент Радио Свободы в Германии Александр Хавронин.
Признание границы по Одеру-Нейсе стало одним из первых серьезных внешнеполитических шагов властей, образованной в октябре 49 года Германской Демократической Республики. Немецкий исследователь Людвиг Мельхорн в своей работе «Дружба под нажимом. Развитие отношений между ГДР и Польшей с 49 по 90-е годы» пишет: «Польша, у которой ранее Сталин ампутировал восточную часть, получила в виде компенсации немецкие территории на Западе. Только Советский Союз мог выступить гарантом новой, достаточно спорной западной границы Польши. Таким образом, польские политики попали в зависимость от благоволения Кремля». В свою очередь, Германская Демократическая Республика, несмотря на протесты, вынуждена была в 50-м году подписать Сгажелецкий договор и торжественно признать новую границу по Одеру-Нейсе. Это соответствовало логике, установленной под нажимом дружбы между двумя странами. Конец цитаты. О 60-летии подписания Сгажелецкого договора я беседую с немецким историком, сотрудником фонда имени Генриха Бёля Эрихом Шпетером. Со дня подписания Сгажелецкого договора прошло 60 лет. Насколько важен, на ваш взгляд, этот юбилей для современной Германии?
Чтобы ответить на ваш вопрос, нужно разобраться в двух проблемах. Во-первых, знают ли широкие слои немецкого общества о подписании в 1950 году Сгажелецкого договора? И во-вторых, насколько важным является это событие с точки зрения современной истории? Я думаю, что на западе страны мало кто слышал о заключенном в Сгажелеце соглашении. В восточных землях Германии, то есть на территории бывшей Германской Демократической Республики, о подписании этого документа известно преимущественно пожилым людям. Если говорить об оценке Сгажелецкого договора в историческом контексте, то единого мнения относительно его в политически активных группах немецкого общества нет. В целом же можно сказать, что подписание Сгажелецкого договора стало очень важным, по сути, решающим шагом в направлении примирения между немцами и поляками.
А что означает подписание Сгажелецкого договора для Польши?
Для Польши это соглашение стало избавлением от страхов прошлого, от тех трагических воспоминаний, которые остались после Второй мировой войны. Подписание Сгажилецкого договора дало полякам надежду на то, что в будущем, возможно, появится шанс жить в мире с западным соседом. Заключение соглашения о границе по Одеру-Нейсе было придано в Польше максимально широкой огласке. Правда, не стоит забывать, что произошло это во многом благодаря стараниям сталинского руководства. В любом случае, практически все ведущие политические и общественные силы страны расценили тогда подписание Сгажилецкого договора как шаг, направленный на консолидацию послевоенной Польши.
Продолжают ли вопросы установления межгосударственной границы по Одеру-Нейсе и сегодня оставаться важной политической проблемой в обеих странах?
Вопрос о полном признании немецко-польской границы 14 ноября 1990 года был решен бесповоротно. Но при этом нельзя сказать, что гладко. Даже после неожиданных, судьбоносных политических перемен, произошедших в Восточной Европе во второй половине 1989-го, первой половине 90-го годов, правительство канцлера Гельмута Коля не спешило окончательно признавать границу по Одеру-Нейсе. Поэтому понадобилось значительное влияние стран-победительниц во Второй мировой войне, США, Советского Союза, Великобритании и Франции, а также Польши, чтобы Федеративная Республика Германия все-таки подписала соглашение о признании границы по Одеру-Нейсе. Это стало одним из условий объединения двух немецких государств. Что касается нынешних немецко-польских отношений, то нерешенной остается другая серьезная проблема, и связана она с тем, что в Германии, как и раньше, действуют политические силы, которые противятся окончательному примирению между немцами и поляками, и при этом получают финансовую поддержку со стороны земельных правительств ФРГ. В первую очередь речь идет о союзе изгнанных Германии, претендующем на право представлять интересы этнических немцев, вынужденно покинувших после Второй мировой войны нынешние территории Польши, Чехии и других восточноевропейских стран. С одной стороны, союз изгнанных требует извинений и компенсации для тех немцев, которые потеряли имущество, землю в Восточной Пруссии и Силезии. С другой стороны, союз изгнанных участвует в осуществлении различных проектов, которые не направлены на примирение Германии со своими восточными соседями. В частности, речь идет о недавно созданном фонде «Бегство, изгнание, примирение», чья деятельность, насколько я понимаю, направлена на то, чтобы переписать историю Второй мировой войны, представить политику гитлеровской Германии по отношению к другим народам в контексте судеб этнических немцев. В целом же нынешние отношения между Германией и Польшей иначе как хорошими не назовешь. Но все-таки существует нечто, к чему поляки продолжают относиться с недоверием. Это нечто – неясность, нечеткость политики немецких властей в вопросе об изгнанных этнических немцах. Напомню, что в 1952 году в ФРГ был принят закон об урегулировании убытков, понесенных во время Второй мировой войны, а также в первые послевоенные годы. Согласно этому нормативному акту, который действует до сих пор, компенсации, выплачиваемые немецким правительством, не лишают изгнанных права обращаться с имущественными претензиями к властям стран, на территории которых произошло нанесение ущерба. Поэтому, если сейчас власти Германии заявят, что все проблемы, связанные с последствиями Второй мировой войны, решены, то последует волна обращений от изгнанных в Конституционный суд ФРГ с просьбой урегулировать вопросы возмещения ущерба. При таком развитии событий наверняка произойдет и осложнение внутри политической ситуации в Германии. Видимо, этого опасается немецкое правительство.
Мой следующий собеседник – представитель Союза изгнанных Германии, историк Маркус Лойшнер. И вот его оценка событий 60-летней давности.
Для современной Германии такое событие, как заключение Сгажилецкого договора, не имеет никакого значения. Ведь буквально через несколько дней после подписания так называемого договора Бундестаг ФРГ единогласно, если не считать депутатов-коммунистов, признал этот документ недействительным. С точки зрения законодательства Федеративной Республики Германии, подписание этого договора носило противоправный характер. Заключение этого соглашения было нелегитимно еще и потому, что в тот момент, если исходить из норм международного права, Германская Демократическая Республика не управлялась самостоятельно. Часто в исторической литературе говорится, что граница по Одеру-Нейсе стала компенсацией со стороны Сталина за те территории, которые в 1939 году Советский Союз отобрал у Польши. Об этом, в частности, пишет Уинстон Черчилль в книге о Второй мировой войне. На мой же взгляд, проблему демаркации границы между двумя государствами следует рассматривать в контексте того, что еще в XIX веке со стороны Польши высказывались территориальные претензии в адрес Германии. Немало спекуляций было и вокруг соглашения, которое в 1970 году подписал в Варшаве Вилли Брандт. Этот документ следует рассматривать только как договор об отказе от насилия в отношениях между ФРГ и Польской Народной Республикой, но не в качестве соглашения о границе по Одер-Унейсе, ведь если разобраться, общей границы между двумя этими государствами не существовало, между ними находилась ГДР. Варшавское соглашение, подписанное 7 декабря 1970 года Вилли Брандтом, вызвало в ФРГ массовые протесты. Возмущение населения было вполне объяснимым. Нельзя просто так взять и вырезать из немецкой истории 7-8 столетий. Варшавское соглашение Бундестаг ФРГ ратифицировал только в мае 1972 года. За проголосовали депутаты, отправившие тогда коалиции в составе социал-демократов и свободных демократов. Большинство депутатов блока ХДС-ХСС воздержались.
Также резко представитель Союза изгнанных Германии Маркус Лойшнер относится и к окончательным соглашениям между Единой Германией и Польшей в 90-м году.
Что касается договоренностей о немецко-польской границе, достигнутых 14 ноября 1990 года, то они были осуществлены не в рамках соглашения о мире между Германией и Польшей, а в формате 2+4 с участием стран-победительниц во Второй мировой войне – США, Советского Союза, Великобритании и Франции. Многие люди в Германии не удовлетворены тем, как эта проблема в тот момент была урегулирована. Поэтому мне сложно сейчас сказать, решен ли в 90-м году окончательно вопрос о немецко-польской границе. История продолжается. С моей точки зрения, сейчас не может не настораживать то, что некоторые польские политики продолжают зарабатывать очки на антинемецких настроениях. Я думаю, что эта тенденция быстро не изменится.
Пока некоторые политики обеих стран призывают пересмотреть итоги Второй мировой войны, социальные связи между немцами и поляками, живущими в приграничных районах, с каждым годом становятся все более объемными и разнообразными. Не только поляки, но и немцы в последнее время стали искать работу и учебу в соседнем государстве. Как утверждают многие историки и политологи, хотя 60 лет назад Сгажелецкий договор и был заключен в значительной степени по воле Кремля, без признания сторонами границы по Одер-Унейсе, сегодня сложно было бы представить единую Европу.
60 лет соглашению о границе между Польшей и Германией, рассказывал Александр Хавронин. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященные книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главе правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову предъявлено обвинение в клевете на президента Чечни Рамзана Кадырова. Во вторник Орлов был допрошен уже в качестве обвиняемого в следственном управлении Центрального округа Москвы. Премьер-министр России Владимир Путин призвал к диалогу с правозащитниками на Северном Кавказе. Через них граждане, по мысли премьера, смогут сообщать властям о разного рода нарушениях и фактах коррупции. Посольство России в Бангкоке окажет пианисту и дирижеру Михаилу Плетневу необходимую юридическую и консульскую помощь. Известный музыкант Плетнев, задержанный в понедельник в Таиланде по обвинению в причастности к организации детской проституции, был освобожден после допросов полиции. В Вашингтоне президент США Барак Обама и премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху обсуждают пути разблокирования израильско-палестинских мирных переговоров. На востоке Афганистана при взрыве мины на шоссе во вторник погиб солдат международных сил. О его национальной принадлежности не сообщается. Великобритания проведет расследование появившихся предположений о том, что сотрудники ее спецслужбы за границей применяли пытки к подозреваемым в терроризме. Об этом заявил в парламенте британский премьер-министр Дэвид Кэмерон. В Азербайджане находящийся в тюрьме главный редактор оппозиционной газеты «Реальный Азербайджан» Эйнулла Фатулаев приговорен к новому сроку лишения свободы. В Бейруте сотни тысяч верующих собрались на похороны духовного лидера ливанских шиитов, великого аятоллы Мохаммеда Хусейна Федлаллаха.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Хезболлах – политическое наследие шиитского духовного лидера, который разрешил женщинам отвечать мужу кулаком. И первый опыт помощи семьям с людьми, инфицированными ВИЧ в России. Это горькая потеря. Он был для нас отцом. Он был самым большим авторитетом. Никого подобного ему нет. Он вобрал в себя все лучшие качества человека. Это говорит ливанец Касем, шедший во вторник за гробом своего духовного настоятеля. Ливан простился с духовным лидером Хезболлах, великим аятоллой Саидом Мохаммадом Хусейном Фадлала. Десятки тысяч людей прошли по черным флагам, которые устилали южные пригороды Бейрута. Фадлала, которого Соединенные Штаты занесли в список террористов, родился в 1935 году в Ан-Наджафе, где учился его отец. С детства обнаружил склонность к литературе и поэзии, в 10 лет начал писать стихи. Отец сначала отправил его в традиционную шиитскую школу, но мальчику она показалась скучной, и он перешел в более современную духовную гимназию, где помимо Корана преподавали литературу и искусство, юриспруденцию и логику. После 21 года учений в Наджафе Саид Фадлала вернулся на родину семьи, в Ливан, где открыл библиотеку, культурный центр для женщин и поликлинику. Гражданская война в Ливане заставила его еще больше расширить сеть социальной помощи. Он стал открывать детские дома, школы для инвалидов, медицинские центры и даже 3 института для слепых и глухих. Одновременно с аятоллой Саидом Мохаммадом Бакиром Ассадром в Ираке, дядей нынешней головной боли Ирака Мактады, Саид Фадлала в Ливане начал развивать и укреплять шиитское движение. После казни Ассадра режимом Саддама Хусейна в 80-м году остался фактически основным проповедником радикального арабского шиитского движения. 26 апреля 2003 года в обращении к верующим сказал, цитирую, «Иракский режим – режим диктатора, который жертвовал своим народом и нацией в нескольких внутренних и внешних войнах, пал. Он даже не рассматривал возможность пожертвовать собой, чтобы спасти свой народ. Открыта новая глава в истории региона, которую навязали международные разведывательные органы, оставив людей без права голоса и превратив страну в тюрьму, где репрессии и пытки – единственный способ обращения с живыми людьми». Конец цитаты. В этом отношении к войне в Ираке – основа идеологии Саида Фадлала. Из книги «Хезболлах. Политика и религия» это исследование в университете Бирмингема вела Амаль Сааб Гараеб.
Центральным в подходе Хезболлах к политическим действиям является разделение мира, как его сформулировал аятолла Хомейни, на угнетателей и угнетенных. Более того, и открытое письмо 1985 года, и предвыборная программа 1992 года адресованы угнетенным. А поскольку ни слабость, ни высокомерие не являются ценностью ни одного религиозного сообщества, интерпретация угнетения, которую дает Коран, намного более универсальна, чем даже марксистская интерпретация. Угнетенными могут быть не только любые социальные классы, но и представители любых религий. Это распространяется и на ООП, чей светский подход не помешал Хезболлах осудить развязанную движением Амаль войну против лагерей и активно вмешаться на стороне суннитских палестинских беженцев.
Палестинские беженцы оказались в Ливане в ходе арабо-израильских войн 48-го и 67-го годов. В 85-м бойцы шиитского движения «Амаль» развернули против них практически полноценные боевые действия, которые продолжались до 88-го года и привели к массовому голоду и смерти. Палестинский лагерь «Шатила» был в осаде почти полгода. Итак, отношение Хезболлах к угнетенным в точности повторяет учение лидера исламской революции в Иране аятоллы Хомейни. Из книги «Хезболлах. Политика и религия».
Надо подчеркнуть, что любая угнетенная светская группа или государство получают не только прощение, но даже моральную поддержку партии. «Хезболлах» симпатизировала не только светским, христианским, но даже и марксистским лидерам Третьего мира – Нельсону Манделе, Даниэлю Ортеге и Фиделю Кастро, поскольку их страны находятся в категории угнетенных. Кастро, например, даже уважаем за сохранение независимости Кубы от американского влияния и за противостояние американской гегемонии в Южной Америке.
Как умещается это учение о своеобразном всепрощении угнетенных, которое проповедовал великий аятолла Фадлала, с террористической деятельностью, благодаря которой Хезболлах, собственно, и стала известна в мире? Мы беседовали об этом с автором одного из самых обширных исследований террористической деятельности партии Бога Магнусом Ранстерпом.
Конечно, если посмотреть на эволюцию Хезболлах как организации, то зарождалась она как маленькая группа, которую использовали с одной стороны иранская разведка, а с другой — Сирия, для своих внешнеполитических целей. Они направляли ее деятельность все 80-е годы. Яркий пример — участие Хезболлах в теракте против американских морских пехотинцев в 1983 году, когда погибли 243 человека. К той же категории действий относится и серия похищений иностранцев в годы гражданской войны в Ливане, которая продолжалась с 1973 по конец 80-х. Конечно, во всех этих действиях есть элементы террористической деятельности. Хезболлах существовала во всем этом хаосе и использовала терроризм как часть своей тактики. Однако проблема состоит в том, что Хезболлах за годы своего существования с момента образования в 1982-м переросла в основного политического, социального и военного игрока на ливанской сцене. И по мере того, как она развивалась как шиитское движение на политическом, социальном и военном фронтах, ей все меньше и меньше приходилось прибегать к терроризму для того, чтобы добиваться своих политических целей.
Вот все говорят, что Хезболлах – продукт времени и политической ситуации в Ливане в начале 80-х годов, что она образовалась в 82-м году в ответ на израильскую оккупацию. Но есть исследования, которые показывают, что на самом деле Хезболлах имеет более глубокие корни в шиитском обществе. Например, что она взяла начало от движения «Аль-Дауа», которое задумывалось в 60-е годы как международное шиитское движение, но не укрепилось в Ливане, зато стало довольно популярным в Ираке. Оно тоже начинало как террористическая организация, а сейчас представлено даже в правительстве Ирака.
Да, конечно, Хезболлах – это продукт эволюции. Годы формирования этого движения прошли под воздействием учений, развивавшихся в Ан-Наджафе. Оттуда сеялись знания в шиитском мире. Духовный лидер Хезболлах, шейх Фадлала, учился в Ан-Наджафе в 50-х-60-х годах. И большинство сегодняшнего командного состава Хезболлах, большинство лидеров этой организации тоже получили образование в Ан-Наджафе, но чуть позже, в 60-х-70-х годах. Радикализация шиитского движения в Ливане произошла в 70-е годы под воздействием радикального палестинского движения. Палестинцы же и вооружали шиитов. Именно в эти годы, в 74-м, появилась группировка «Амаль». Политика «Амаля» во время Ливанской гражданской войны была намного более умеренной, чем политика иранцев или сирийцев. Более того, она была более умеренной, чем того хотела определенная часть шиитов в Ливане. Именно поэтому многие из тех, кто сформировал Хезболлах, это дезертиры из организации «Амаль». После того, как в 1982 году Израиль оккупировал Ливан, эти радикально настроенные шииты сформировали небольшую группировку, взяли себе название «Хезболлах» — «Партия Бога», заручились иранской поддержкой и начали свое завоевание страны. Сначала в южных пригородах Бейрута, а затем и в южном Ливане. Но все-таки в первую очередь они продукт оппозиции израильской оккупации. И, кстати, они боролись с Израилем так же, как и с другими западными странами.
Итак, Хезболлах прошла на самом деле серьезную эволюцию.
Постепенно, по мере того, как Хезболлах переросла в политического, социального и военного игрока, который определяет тенденции общества, организация вынуждена была сменить ориентиры. И основная перемена, основной день, когда Хезболлах стала политической партией, был день подписания Таифского мирного соглашения в 1989 году. Соглашение положило конец гражданской войне в Ливане и требовало, чтобы все вооруженные формирования сложили оружие. Руководству Хезболлах пришлось переориентироваться, поскольку только таким образом они могли заявить, что они партия сопротивления. А став партией сопротивления, они смогли сохранить свои силы и продолжить борьбу против израильской оккупации Южного Ливана. Важно учитывать одну вещь. Террористический компонент партии Хезболлах всегда был незначителен и с годами становится все меньше и меньше. Основной источник существования и поддержки Хезболлах в ее социальной работе, в помощи, которую они оказывают шиитскому сообществу.
Давайте говорить о политической составляющей партии. Вот ее политическая платформа на парламентских выборах 96-го года. Пункт второй. Достижение равенства и установление справедливого государства.
Достижение справедливости и равенства между ливанцами рассматривается нами как одна из основ установления стабильной и уважаемой процветающей страны, в которой все ливанцы заняты созидательным процессом с энтузиазмом и солидарностью при равных возможностях. Равенстве всех граждан, классов и районов в своих правах и обязанностях, будь то в политической, экономической или социальной сферах.
И я уже не говорю о том, что составной частью этого справедливого государства Хезболлах видит свободу слова. Магнус Ранстерп, давайте говорить о политической составляющей Хезболлах.
В 1992 году Хезболлах включилась в официальную политическую борьбу и стала политической партией. У нее появились представители в ливанском парламенте. Они довольно успешно заручились поддержкой не только шиитского большинства в стране, но и других групп общества. Их лозунг «Защита от внешних сил», в особенности от Израиля, пользовался поддержкой избирателей. Конечно, в то время партия все еще жила с клеймом своего темного прошлого 80-х годов, и Соединенные Штаты продолжали классифицировать ее как террористическую организацию и пытались заставить ее заплатить за терроризм, особенно за нападение на базу морских пехотинцев.
Мы беседовали с Магнусом Ранстропом, сотрудником Шведского национального оборонного колледжа. В последние годы духовный лидер партии Бога, великий Аятолла Фадлала, отошел от Хезболлах и стал проповедовать вполне умеренные социальные взгляды, включая взгляды на роль женщин. Он, например, издал религиозный указ, фатву, разрешающую женщине отвечать кулаками мужу, если он на нее нападает. И еще он, в конце концов, отверг иранскую политическую модель. Ни один шиитский религиозный лидер, ни даже Аятолла Хомейни не обладает монополией на правду, сказал он о лидере исламской революции в Иране. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. На середину июня в России было 547 143 зарегистрированных инфицированных ВИЧ, из них 4709 детей. Причем за первые 5 месяцев этого года статистика пополнилась более чем 25 тысячами новых случаев инфекции. На 80% это молодые люди в возрасте от 20 до 40 лет, и на 2/3 те, кто колет наркотики. Долгое время российские власти полностью игнорировали эту проблему. И только когда специальная организация ООН, занимающаяся СПИДом, составила статистический доклад, из которого явствовало, что в России к 2050 году не останется армии, некого будет призывать, Кремль начал медленно осознавать масштаб эпидемии. Появились отдельные центры помощи детям, подросткам, женщинам. Но все равно комплексные программы работы с семьями, где есть больные СПИДом и ВИЧ-инфицированные, войны в России долгое время не было, рассказывает Татьяна Вольская.
Сейчас в Петербурге почти в каждом районе города созданы центры социальной помощи семье и детям. Некоторые еще находятся в стадии становления, некоторые работают в полную силу. И вот теперь задумались о том, чтобы на базе таких центров создать специальные отделения для семей, где появились ВИЧ-инфицированные. Чаще всего речь идет о женщине и ребенке, говорит начальник отдела по вопросам демографии и гендерной политики Управления социальной защиты материнства и детства семейной демографической политики Петербурга Марина Жукова.
Совсем недавно, в течение последних 2 лет, в Санкт-Петербурге в рамках центра мы начали работать с очень проблемной категорией семей. Это ВИЧ-инфицированные женщины и семьи, затронутые проблемой ВИЧ-инфекции, семьи, имеющие детей. Категория сложнейшая, потому что в обществе существует стигматизация, дискриминация, но тем не менее в наших государственных учреждениях такие отделения создаются. И сейчас, надо сказать, на сегодняшний день в 9 районах они уже работают достаточно активно, а в остальных 9 районах это ровно половина. В общем-то, только начали работать, но во всех районах уже 1-2 семьи на сопровождении стоят. Сейчас комитетом подготовлено распоряжение, и такие отделения будут создаваться в каждом центре. Это очень важно. Понятно, что это дает возможность не выбросить, чтобы вот эти семьи не оказались за бортом. К сожалению, в городе очень сложная эпидемиологическая ситуация с этим заболеванием, поэтому отворачиваться таких семей нельзя.
Раньше стигматизация таких семей была очень сильна. Например, и родители, и администрации, и детских садов, и школ стеной стояли, чтобы не пустить туда ВИЧ-инфицированных детей. Но за последние несколько лет все-таки наметили сдвиги в лучшую сторону, говорит пиар-координатор проекта «Мама Плюс» по сопровождению ВИЧ-инфицированных людей и членов их семей Алиса Аршевская. Этот проект осуществляется при помощи общественной организации «Врачи детям».
За это время очень изменилась ситуация, прежде всего потому, что и государство обратило на нее пристальное внимание. Сначала это были общественные организации, которые проблему нащупали, да, вот было понятно, что такая статистика печальная, было понятно, что нет никаких сервисных услуг, и появился такой проект «Мама Плюс». Ряд еще организаций тоже поддержали, которые работают с ВИЧ-положительными людьми. Сейчас же уже наши модели, они используются и государством, то есть центры помощи семье и детям тоже знакомы с этой проблемой. То есть наша организация сейчас обучает специалистов этих центров помощи особенностям работы, потребностям индивидуальным именно вот этой группы. То есть об этом заговорили, и в учреждениях здравоохранения сейчас идут различные там обучающие программы, чтобы снизить вот некую необразованность, что касается ВИЧ-инфекции со стороны медицинских работников, со стороны даже милиции, органов внутренних дел. То есть, конечно, ситуация меняется к лучшему, хотя статистика заражения, к сожалению, пока. Хотелось бы, чтобы еще и здесь были положительные сдвиги.
В России опыта работы в этой сфере очень мало, поэтому Комитет по социальной политике города пошел на создание проекта с привлечением иностранных специалистов. Марина Жукова.
Крупный проект, который мне очень близок, я его, собственно, веду от комитета, это российско-американский проект по развитию, по созданию социального обслуживания в госструктурах вот этих ВИЧ-инфицированных женщин с детьми. Именно во многом благодаря вот таким усилиям создаются эти отделения, потому что, конечно, специалисты наши не знают, как работать с такими категориями. И все обучение шло через и при содействии USAID, это агентство США по международному развитию, которое выделяет достаточно большое финансирование, направленное на то, чтобы обучить наших специалистов, привлечь экспертов. Были разработаны в прошлом году совместные методические рекомендации, которые комитет наш выпустил и рекомендует для работы. Мало того, это, в общем-то, рекомендации пользуются очень большим успехом и не только в нашем регионе, потому что работа не построена. Здесь еще есть сложность медико-социального взаимодействия, потому что программа медико-социальная. Вот вопрос преодоления вот этого момента. Еще медико-социальная единая должна быть система оказания услуги вот такой категории. Вот в этом направлении как раз в рамках таких вот крупных проектов очень удачно построена работа. Причем удачно на чем? В этом году мы должны, допустим, разработать курсы, и реально действительно в бюджете города заложены деньги на разработку курса для специалистов по соцработе, именно вот по работе с этой категорией, чтобы они получили сертификаты на базе базе вуза какого-либо мы будем проводить, но сейчас в этом году мы должны разработать этот курс. Так вот, к разработке курса привлекаем мы и специалистов общественных организаций, и государственных учреждений, и ученых, безусловно, специалистов университета будем рассчитываем привлечь, и психфака, и факультет социологии, чтобы вот такую грамотную программу построить. Так вот, к финансированию города еще будет добавлено финансирование как раз вот при поддержке агентства США по международному развитию, чтобы экспертам, тем, может быть, даже привлеченным американским экспертам оплатить их работу, чтобы они нам помогли разработать такой курс.
Если городские структуры только приступают к разработке курсов и методик, то общественные организации работают в этой сфере достаточно давно и уже успели помочь десяткам и сотням семей. О своей работе говорит психолог организации «Врачи детям» Эвелина Ким.
Я начинала работать с родственниками ВИЧ-инфицированных женщин, но могу отметить, что зачастую в семье очень конфликтные, напряженные отношения. И это, естественно, сказывается на состоянии эмоциональном и женщины, и ребенка. Другая область – это взаимодействие с ребенком, потому что, ну, поскольку семьи изначально очень часто имеют разрыв между межпоколенными отношениями, поэтому женщина не всегда, родив ребенка, представляет, как воспитывать, как ухаживать. Поскольку не все состоят на учете в женских консультациях, не все посещают школы для молодых матерей, которые должны быть в консультациях, поэтому, родив ребенка, сталкиваются со множествами трудностей. Поэтому, на наш взгляд, в том числе задача психолога – это психологически и эмоционально взаимодействие с ребенком тоже освещать. В чем приоритет? Приоритет в взаимоотношениях с партнером или приоритет в воспитании ребенка?
Почему надо обязательно вычленять эти приоритеты?
А вот, к сожалению, когда ребенок маленький рождается, очень часто встает этот вопрос, потому что, делая выбор в пользу отношений, я имею в виду, больше уделяется времени, внимания, в чем мотивация женщины? Сохранять семью, сохранять какие-то отношения, да, даже, допустим, болезненные, с молодым человеком, который, ну, к примеру, употребляет наркотики, соответственно, требует деньги, да, и женщина изо всех сил рвется, пытается и подработать, и с молодым человеком пообщаться, но ребенок остается где-то в углу. Либо это вот все-таки приоритет воспитания ребенка, ценность того, что она мама. То есть какие-то такие моменты, но семья играет не последнюю роль. Здесь, конечно, и опыт родительских отношений, да, тоже имеет значение.
Неужели вот эти женщины не могут спросить у старших сестер, там, ну, у мамы в первую очередь?
Но с мамами тоже бывают очень разные отношения. Отлично, если с мамой можно поделиться, с мамой можно рассказать о своих даже проблемах, там, не только о статусе, а вообще, в принципе, жизни, но это же не у всех далеко такие отношения. И часто очень отношения очень болезненные, конфликтные, да, можно сказать, такие симбиотическая связь, когда вроде бы позиционируется любовь, а на деле, по факту, это скорее использование друг друга в каких-то целях, какие-то застарелые обиды, которые выливаются уже на родившемся ребенке. Но это очень сложно, да, в семейные отношения это всегда сложно, это как бы в идеале любовь, ласка, принятие и так далее. Но к этому все стремятся, да. Не всегда у всех так складывается.
Интересно, что в проект попадают семьи, можно сказать, полярные по своему социальному положению.
У нас женщины, очень большая часть сейчас появилась таких социально благополучных людей, в принципе, изначально, у которых не было опыта употребления наркотиков. Беспорядочные половые связи, но тоже не совсем про них. То есть, как бы казалось бы, да, изначально благополучная семья, благополучный человек. И оказывается, да, каким-то образом там в ходе каких-то отношений был приобретен этот вирус. Это одна группа. Другая группа – это, ну, то, что стандартно представляется. Наркозависимость, да, работники коммерческого секса, проституция. Вот из этой группы, конечно, в семье очень сложные отношения. Если говорить о каких-то примерах, то есть женщины, которые, зарабатывая проституцией себе на жизнь, еще содержат таким образом всю семью, которая довольно большая, у которой много сложностей, много заболеваний. И уверенности, стабильности нету. То есть необходима поддержка. И вроде бы желание есть, но проблем так много, что руки опускаются. Ну и мы, поскольку сейчас сотрудничаем с отделением помощи женщинам, вот во многом это подспорье, потому что государственные структуры в любом случае имеют больше веса, когда они взаимодействуют друг с другом, когда они пишут, общаются письменно друг с другом, с теми же правоохранительными органами. У нас были случаи, когда были очень странные решения по выписке из квартиры женщины, хотя, в принципе, юридически с тем, что было в том случае – этого не должно быть. должно было происходить. То есть юристы наш, юрист этого отделения, они все решали этот вопрос. Вот на данный момент вопрос не решен. То есть проблемы есть.
Женщины выкидывают.
Выписали и не регистрируют обратно. Да. И ребенок, соответственно, тоже не может быть зарегистрирован, потому что мама нигде не прописана. И папа там тоже сложность, но там много нюансов.
О том, в чем состоит работа в таких сложных случаях, уточняет координатор проекта Людмила Морозова.
Сопровождение нашим юристам государственного учреждения, отработка вот элементарного плана для того, чтобы мамочку восстановить в правах на квартиру, для того, чтобы мама смогла получить на этом фоне пособие, потому что не имея нигде регистрации, мы же не будем иметь. Вот этот случай, он цепляется. Мы решаем одну задачу, но здесь я могу сказать четко, что взаимопонимание с государственной структурой на высоком уровне. Кировский район, я считаю, что они молодцы. По крайней мере, у меня пока не было проблем с районами, и я считаю, что то, что делается супервизией нашей команды в районах, оно работает. То есть мы свою модель несем гордо в город.
Может быть, это и есть самое главное, что государственные структуры, наконец, после долгих лет непонимания, повернулись лицом к общественным организациям и проявляют готовность с ними сотрудничать, говорит Марина Жукова.
Сейчас стали работать с семьями очень уязвимыми. Это сложно. С семьями, где есть наркопотребление. Наши специалисты не готовы работать с наркопотребителями. Это действительно сложная целевая группа. Так как еще до недавнего момента была сложная целевая группа, вот эти вещи, они абсолютно закрытые. Группа, которая, конечно, о себе не заявит, зная, что он станет изгоем, этот человек. Но дело в том, что мы все в одной лодке. Ситуация в городе крайне неблагополучна по ВИЧ-инфекции. Пятое ранговое место мы имеем в Российской Федерации. Поэтому вот здесь, вот начиная работать с такими уязвимыми группами, мы действительно пользуемся опытом работы общественных организаций, которые более мобильны, которые умеют работать вот с такими уязвимыми группами. И как-то вот начинаем с ним взаимодействовать достаточно успешно.
Говорила начальник отдела по вопросам демографии и гендерной политики Управления социальной защиты материнства и детства, семейной и демографической политики Петербурга Марина Жукова.
О попытках помогать семьям, где есть больные СПИДом и ВИЧ-инфицированные, рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Призыв Владимира Путина к диалогу с правозащитным сообществом на Северном Кавказе обсуждаем с председателем комитета гражданское содействие Светланой Ганушкиной и обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ну, у Кадырова есть основания, безусловно, обижаться, поскольку...
Задача участников конференции – обсудить наиболее острые проблемы социальной экономики.
Я приехала в Грузию, чтобы передать от президента Обамы, Соединенные Штаты неизменно...
Покушение на Петера Миличича было совершено, когда он выходил из своего дома с сербской части.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.